«Комсомольский вопрос». Это радио «Комсомольская правда», у микрофона Александр Ткачев, и это «Крымский вопрос». И сегодня в гостях нашей студии художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Крымской филармонии, заслуженный деятель искусства Республики Крым, стипендиат правительства России Денис Карлов. Денис, большой перечень заслуг. Чем гордитесь больше всего?
Ну, вы знаете, я думаю, что прежде всего гордиться можно вот той работой проделанной, которая была совершена на практике, да. Регалии – это все замечательно, конечно, вот, но практическая польза, а именно людям, которая была совершена за это время, вот, это здорово. Вот можно сказать, что этим я горжусь больше всего.
Есть такое утверждение, что цыплят по осени считают, но у музыкантов осень – это только начало года.
Ну, прежде всего, учитывая то, что ковидный год у нас, можно сказать, прошел, даже больше, да, прежде всего я горжусь тем, что удалось сохранить коллектив. Все были здоровы, не было никаких крайних всплесков и так далее. Да, по заболеваемости это очень хорошо. И, конечно же, контакт со зрителями все равно у нас оставался. То есть с помощью телевизионных программ, там каких-то радиоэфиров, тоже записи. И, конечно же, непосредственно концертов. То есть эти концерты тоже мы проводили в различных локациях, также по всему Крыму. Там это и Евпатория, и Феодосия была, и Симферополь, и Севастополь, южный берег Крыма. То есть это все сохранилось, и то есть контакт остался. Вот, и сейчас вот мы делаем все возможное, чтобы этот контакт и дальше продолжался, и усилился, и расширялся.
Ну, наверное, самое яркое событие года, ну так, навскидку, это концерты в пещерах.
Да, но они для нас уже стали как бы темой обыденной достаточно,
потому что традиционный,
да, обычный сезон концертов, которые уже 5 лет проходят, вот это 5-й юбилейный сезон был, вот и в этом году тоже у нас были дополнительные концерты, то есть спрос неимоверно высокий. И очень люди, многие просто не могут попасть. Это особенность вообще данного мероприятия, потому что оно аналогов в СНГ не имеет. То есть подобным, чтобы на подобный концерт послушать, увидеть, ощутить, можно только в Республике Крым и только в пещере Мраморная. Вот, это особенность.
А вы не рассматривали именно Быр-Хасар?
А зачем?
Разнообразие.
Рассматривали. Там расстояние от входа намного дальше, где есть похожий зал. Это раз. Ну и потом достаточно, я думаю, что у нас и одной пещеры, вот, чтобы сезон весь. Это же нагрузка. Это нагрузка большая, то есть помимо того, что это там организационные вопросы, да, это огромная нагрузка на оркестр. Потому что условия работы предельно тяжелые, если бы не сказать просто за гранью. Температура плюс 9 градусов, влажность 100%, можете себе представить. Да? То есть, если ты не подкован хорошо здоровьем, вот, и не заботишься о том, чтобы ноги были в тепле, да, чтобы голова была в тепле, тоже не у кого-то ну, замерзать. То есть, если ты не подготовлен физически здоровьем, то там делать, конечно, музыканту точно нечего, потому что одно дело зрителю один раз спустился, там, ну, дважды в сезон там кто-то, ну, максимум, я помню, три человека, у меня три группы, получается, три раза за сезон пришли на одну и ту же программу, трижды на звуковой сплав вот в этом году, то, ну, еще ладно, ну, а музыкантам, которые, ну, чуть ли не через, там, неделю спускаются, конечно же, это…
Как скрипачи справлялись с мелкой аппликатурой, когда пальцы замерзают?
Ну, привыкли. Привыкли за 5 лет. Просто привыкли. По-другому не объяснишь.
Денис, музыкальный сплав. Очень странное название.
Поясните. Не музыкальный, звуковой.
Звуковой. Давайте сделаем уточнение, почему.
Ну, потому что звук и сплав.
Сплав, я понимаю, как композиция разных элементов.
Это, да, разные элементы, совершенно верно, но там не просто разные элементы. Я чуть-чуть копнул и подобрал музыкальные произведения, которые по темпо-ритму могут резонировать друг с другом. Поэтому и удалось совместить Моцарта и Нирвану.
Для меня это всегда остается загадкой, как это можно совместить. Ведь если Моцарт писал для оркестра, то, соответственно, и строение музыкального полотна оркестровое, да. Но у Нирвана не мыслила оркестром.
Да, но мы же ее играем только на музыкальных инструментах, которые присущи классическому оркестру. Мы же не добавляем сюда ничего, ни электрогитар, вот ни ударных, ни мастеров горлового пения, ничего. Классический оркестр играет на деревянных музыкальных инструментах, струнных, так же, как Моцарта, так же и Металлику, и Нирвану, например. Да? Всё. И за счет этого эффект воздействия той же рок-музыки, он намного смягчается, он становится более мягкий. И что, соответственно, также затрагивает сверхчувственную зону человека, человеческого восприятия. Вот что здесь главное.
То есть можно из, ну скажем, агрессивной и не самой выразительной музыки сделать нечто чувственное.
Понимаете, в чем дело? Вот мне иногда, вот зачастую, особенно в последнее время, часто предлагают, вот давайте сделаем там проекты с битами, наложим там, ну, типа, наложим диджея или еще что-нибудь подобное. Я практически всегда отказываюсь категорически, потому что одно дело сыграть рок-музыку с классическим оркестром. Это одно дело, да, без привлечения туда электронной музыки. Но когда ты начинаешь классическую музыку вплетать элементы битов электротяжелой музыки, то мгновенно вся структура и воздействие на сверхчувственную зону человеческого восприятия уничтожается.
Правильно я понимаю, что вы сейчас говорите о так называемой неоклассике?
Это можно называть как угодно.
Совершенно. Когда на классическую мелодию наложен там какой-то бит.
Ну, неоклассика еще называют направление в искусстве 20 века, которое тоже было развито. Вот. Ну, это, скажем так, неоклассика, да. Вот. Но в целом отрицательно я к этому отношусь, причем категорически. Потому что самая важная задача, я считаю, любого музыканта, классического, академического музыканта, это уметь воздействовать на человеческую сверхчувственную зону восприятия мира. Вот важно.
Денис, раз уж коснулись этой темы, тогда я задам близлежащий вопрос. А почему тогда люди сейчас меньше слушают классическую музыку? Почему в моде настолько упрощенная, примитивная?
А вы знаете, они ее слушают не меньше. Они ее, вот те, кто слушали, допустим, те и слушают. Те, у кого есть хороший вкус, они также слушают классическую музыку. Дело в том, что сейчас, знаете, идет такая общая тенденция, которая заворачивается в моду. Вот, и под этой модой, ну, я вам скажу так, просто разрушаются все правильные основы человеческого существования. Причем усиленно, и особенно это идет в целях разрушения культуры, культурного кода. Это просматривается уже даже невооруженным глазом, это уже даже не скрывается, это уже идет в открытую, просто в наглую. Если человек недостаточно еще личностно окреп, особенно мы берем пласты, допустим, дети, да, которые,
подрастающее поколение.
Да, которые только начинают изучать этот мир, познавать, то если они попадают под влияние именно музыки, которая достаточно примитивна и ограничена, они попадают в эту зону влияния пси-энергии, как масс-медиа.
Скажите, вот эту примитивную музыку можно ли назвать деструктивной?
Ее можно назвать как угодно. Дело не в названиях, а дело в сути, которое она несет. Она несет отупление, чтобы человек меньше чувствовал различных нюансов, различных состояний, различных эмоций, чтобы упростить все до такой степени, чтобы человеку было подвластно определенной функции и все.
Ну, мы пришли к выводу, что она является деструктивной по своей природе. Музыка начала 20 века, Шонберг, Берг и прочие, ведь тоже их называли музыкальными деструкторами.
Ну да, ну вы знаете, что касается Шонберга, я его особо и не считаю каким-то особенным композитором. Ну да, придумал он технику, технологию придумал, да. Ну, вы знаете, есть композиторы, которые намного более интересные и которые раскрывают именно суть очень многих вещей, потому что в музыке заложена вообще все, вся жизнь, причем все секреты даже мироздания. Если ты послушаешь того же Баха, если ты окунешься в музыку Моцарта, если ты сможешь ощутить и осознать, постичь именно глубины моцартовской драматургии, то ты невероятно богатейший человек. Ты понимаешь, начинаешь ощущать уже на интуитивном уровне, как, как гармонически построен этот мир. А это самый главный ключ к секрету.
И правильно ли я скажу, что своими концертами, в частности, интерпретацией роковой музыки и симфоническим оркестром, вы как раз вытягиваете вот этих вот людей, которые, может быть, еще не совсем застряли в деградации, то есть поднимаете их на уровень вверх?
Да, это так, причем не только это, а еще то, что используем нестандартную локацию. Это тоже очень притягивает, потому что, ну, вы знаете, у нас в Крыму-то, собственно, и зала концертного нет. Да, то есть где могли
бы... Тема это еще обязательно коснемся.
Да, то есть, ну, акустического концертного зала в Симферополе не существует, да и в Крыму его не существует. Так, чтобы это был полноценный концертный зал для академической классической музыки. А спрос-то у народа есть, поверьте, он есть.
Денис, давайте здесь сделаем небольшую паузу, прервемся буквально на 2 минуты и совсем скоро окажемся снова рядом с нашими слушателями.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Это радио «Комсомольская правда». Крым – это «Крымский вопрос». И сегодня в гостях студии художественный руководитель и дирижер камерного оркестра филармонии Денис Карлов. Денис, возвращаемся к теме музыки. Мы говорили о том, что концертами в пещере, вот этим сплавом визуальным и славомузыкальным, вы поднимаете людей из какого-то вот низкого уровня вращения энергии. Я знаю, что и другие проекты ваши, в общем-то, тоже с этим связаны. Я имею в виду концерты с детьми. Это тоже можно наверняка считать вашей заслугой прошлого года.
Ну, надо понимаете, никто ими не занимается. А одаренных детей, которые действительно имеют большой потенциал, колоссальный как носители культуры и, скажем так, светлых намерений, достаточно в Крыму. И поэтому их нужно показывать, им нужно помогать осознавать себя как личностей, причем как индивидуальностей, чтобы они смогли раскрыть, чтобы у них получилась смелость идти вперед и не бояться сложности, потому что на них через определенное время ляжет большая ответственность. Им тоже, знаете, у них тоже будет выбор, по какой дороге идти дальше. И тут очень важно осознавать себя, то есть кто ты и что ты несешь. Какова твоя миссия вот в течение твоей жизни? Вот
какова миссия этих детей, которые вот участвуют в ваших концертах?
Их миссия – нести культуру и свет людям, и чтобы давать шанс людям, разным людям, которые имеют совершенно разные интересы, разные потребности, разное развитие, да, так скажем, приобщиться к действительно высочайшему достоянию гениев этой планеты. То есть вот это основная их миссия – дать шанс прикоснуться. Вы знаете, бывают такие случаи, когда человек один раз просто побывал на концерте, у него произошел внутренний резонанс вот с тем, что он услышал, и он начинает совершенно по-другому многие вещи воспринимать, более тоньше, более глубже. Вот это основная задача.
Сколько детей вы уже сумели найти?
Ой, ну много очень, много. Ну вот… Из ярких, вот, скажем так, индивидуальностей, да, допустим, там и та же Татьяна Фоменкова, наша скрипачка, и Елизар Никитин, и Маргарита Зайцева, и вот звездочка у нас тоже недавно закончила училище, Анна-Мария Коновалова, которая сейчас в Санкт-Петербурге учится.
Я бы сказал, что это почти маститая дива
уже. Да, но раскрывалась она постепенно. Постепенно все происходит, становление. Да потом можно, допустим, Людмила Гродская, скрипачка, замечательно поступила, сейчас в Москве тоже продолжает учиться. Есть интересные имена, есть они. И как бы наша задача, моя оркестра, чтобы дать им максимальную возможность почувствовать в себе уверенность, становиться крепко на ноги, чтобы дальше нести светлое, доброе людям.
Насколько важно в становлении музыканта почувствовать вот этот именно кайф сцены?
Это очень важно. Это очень важно. И тут, знаете, кайф сцены приходит тогда, когда ты овладеваешь профессией, когда ты свободно начинаешь владеть вот тем ремеслом, которым ты учился.
Вот когда это вы важно. Это почувствовали в себе?
Ну,
вот когда этот произошел перелом от робкого юноши к маэстро?
Ой, это сложно так сказать. Даже не знаю. Наверное, Ну, у меня же разные просто образования. Я сначала был как скрипач, начинал как композитор, вообще композитор-скрипач. Вот, ну, вот в училище музыкальном, когда я учился у замечательного педагога Антонины Анатольевны Негоды, 4 года учился у нее по классу скрипки, я вот в училище, когда учился, я осознал то, что это мое. Вот, и я уже, скажем, весь свой окружающий мир, все свое мировоззрение, оно стало у меня строиться с позиции «я музыкант». Вот, а так, чтобы я крепко осознал то, чем я занимаюсь, ну, это уже, наверное, дальше было в процессе уже и учебы, и работы. Ну, знаете, у меня жизнь была очень нестандартная, поэтому и решения у меня были тоже разные, и пути, как развиваться. Я вообще познавал мир совершенно с разных сторон, не только с музыкальной, вот, но и с организаторской, и с, я очень много всегда общался с совершенно разными людьми. И я совершенно не стеснялся и не боялся никогда залезать в такие дебри, в которой неизвестно, я не знал, я выберусь оттуда или нет. И причем это не связано было с музыкой. Совершенно с разными областями жизни было связано. Но этот опыт, который я проходил, вот он мне до сих пор очень помогает. Это ж касается вообще и с точки зрения, вот как-то вот ты руководишь коллективом, да, то есть ты общаешься с разными людьми, тебе нужно уметь договариваться, да, это необходимо. Это я вообще считаю сейчас вот музыкантом, дирижером, особенно дирижером, это... Ну, просто если дирижер не будет способен договориться, организовать все, свести вместе, то вот время, которое сейчас, это время как на войне.
Это именно крымская специфика, вот когда дирижер, он одновременно и продюсер, и организатор, и администратор, или все-таки везде так?
Я думаю, что это не зависит от географии. Вы знаете, вот я никогда не забуду ответ одного дирижера, он в книге написал, очень известный. Его спросили, как вы считаете, какое качество в дирижере самое главное на ваш счет? И знаете, что он ответил? Он сказал, самое главное качество дирижера – это масштаб его личности. Поэтому все остальные моменты, тут уже география, где ты находишься, это уже второстепенно. Если, скажем так, появилась яркая личность, которая видит все по-другому, совершенно по-другому, как привыкло окружение и так далее, то где бы он ни находился, он будет выбирать такие формы самовыражения, которые все равно прорвут любые ограничения, любые правила и нормы. Примеров этому масса. Вот, допустим, в истории таких примеров это Икараян, да, в современном времени это Гергиев, да, это Симонов Юрий Иванович. Это, то есть это яркая плеяда дирижеров, которые не просто там пришли, провели репетицию, ушли, а это люди, которые осознают значимость культуры и свою роль личности в истории и в том времени, в котором они находятся. Они понимают, что если они это не будут делать, то этого не будет. Вот и все.
Денис, вас по праву считают одним из самых креативных художественных руководителей в Крыму, а вы постоянно в поиске новых форм. С чем, на что спотыкаетесь?
Ну, я бы так сказал, вот сейчас особенно сложностей очень много, связано с тем, что происходит, да?
Корона. Коронавирус.
Корона, да. Замечательная такая нехорошая корона, которая, в общем-то, парализует очень многое, и это тем более очень опасно, и нужно быть начеку, особенно деятелям культуры. Потому что, допустим, что касается Европы сейчас и Америки, то там вообще катастрофа, я считаю, потому что крупнейшие корпорации, которые на протяжении десятилетий и столетий занимались именно тем, что несли культуру, высочайшую культуру, где были высокого класса артисты, музыканты, скрипачи, виолончелисты, певцы, дирижеры, оркестры, оно просто все парализовано. И они просто банкротятся. Многомиллиардные компании. Лучше. В России пока что ситуация лучше, намного лучше, чем вот. И это очень хорошо, и тут очень важно не потерять это лидерство в этом отношении, потому что Россия всегда отличалась тем, что она несла культуру везде. У нас до сих пор могут не уметь делать холодильники, машины, телевизоры, но поставщиком культуры, да, а культура – это культ ура, это культ света, то есть почитание свету, мы всегда являлись первыми лидерами, и это было всегда, абсолютно всегда, вот как только, ну, во все времена, потому что русская душа, да, она безмерна, она обладает таким потенциалом генетическим, что порою русские люди сейчас чуть-чуть подзабыли об этом, к сожалению. Знаете, непроста была доля вообще в России во все времена, особенно самый тяжелейший период, я считаю, на мой взгляд, это было правление при Романовых, когда Романовы пришли на престол. Это было тяжеленное время для русского народа, потому что, по факту, вы можете посмотреть, что вся элита, так называемая, при Романовых, которые были при дворе, занимали крупные посты, ключевые, которые решали судьбы, не имели вообще русских фамилий. Это были все, да, это можно сказать, то есть, что совершенно интервенции управляли страной.
Но при этом самые лучшие русские композиторы писали именно при Романовых.
Да, потому что надо понимать, что эта культура-то пришла к нам из Европы, да, у нас была чуть другая культура, она потом просто произошла такая, скажем, ассимиляция культур, и вместе с традициями европейскими русский фольклор влился и русская душа, и вот это уже создало те шедевры, которые вот мы знаем у Чайковского, у Модеста Петровича Мусоргского, у Прокофьева, Шостаковича и так далее. Ну, каждый в своё времени отражал то время, в которое он жил, конечно же, но в любом случае, вот тоже вот заметьте, да, вот 20 век, по факту, это был последний век, когда мы могли говорить о крупных именах композиторах, да.
Давайте здесь снова сделаем паузу, уйдем на новости и через 3 минуты вернемся к нашим радиослушателям.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Это радио «Комсомольская правда», «Крым» — это «Крымский вопрос», и сегодня в гостях студии художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра филармонии Денис Карлов. Денис, остановились на том, что 20 век не дал нам 21-й, наверное, уже, 21-й, каких-то громких имен. Может быть, пока?
Вы знаете, нет, я вам скажу так, общая тенденция, которая сейчас идет абсолютно везде, это обезличивание. То есть не должно быть личностей, не должно быть ничего яркого, все притесняется, все захватывают типа а-ля крупные корпорации, и они поедают все человеческое, все только возможно. Даже если есть какие-то достижения у человека, делаются все возможные попытки, чтобы это скрыть и выдать под общим названием. Вот. Это, я считаю, категорически неправильно.
Мы сейчас с вами говорим о дирижерах, музыкантах или композиторах.
Это мы говорим в принципе. Конечно же, это касается и дирижеров, и в общем музыкантов. Такая тенденция есть, я ее ощутил во всем мире, абсолютно она есть. Тут, знаете, вот насчет имен композиторских, да, по факту 20 век, это был последний век, когда мы слышали имена Прокофьев, Шостакович, Стравинский, да, ну пусть даже будет Мясковский, Шнитки, конечно же, да. Но это все 20 век, и это в основном все русские фамилии. То есть Россия даже здесь была впереди планеты всей, и несмотря на дичайшую обстановку в стране, очень страшную, голод, была разрушена вся страна. А в Санкт-Петербурге в филармонии исполняли симфонию Шостаковича. Как вам такое? Это так и полный зал. Это значит, каково было все-таки, каков был уровень культуры, развития людей, которые, несмотря на то, что у них умирали родственники на коленях, приходили в залы и слушали...
Седьмую симфонию.
Да, премьеры слушали. Вот каково, да?
Денис, возвращаясь к камням преткновения вашего личного творчества, зал, Есть такая проблема?
Ну, знаете, как говорится, зала нет, нет и проблемы, да? Вот, ну, поэтому, собственно, знаете, не было счастья, да несчастье помогло. Многие наши локации, которые сейчас есть, в том числе и концертный зал наш уникальный, природный, пещера мраморная, он появился тоже в результате того, что не было площадок нормальных для выступления. Вот, собственно, пришли в пещеру, да, многие смеются, но это факт, это факт. А так, конечно же, ну, мечтаем мы, конечно, очень хотим, чтобы все-таки, ну, я думаю, что время придет такое, когда появится действительно такой шедевр архитектурной мысли в Крыму, который действительно будет притягивать всем, вот, начиная от внешнего вида до внутренней конструкции.
Нашумевшее событие рухнуло, наша старая, всеми любимая филармония. Вот лично вы будете грустить по старому зданию,
ну,
по запаху?
Я могу сказать то, что предшествовало вот у меня лично в этот период времени. Дело в том, что вот когда это случилось, в ночь я дико заболел. У меня была очень высокая температура, я себя чувствовал отвратительно. И потом, когда я на утро узнал, что рухнула стена, я аж прям такой, ого. А я это все прочувствовал на себе, просто прямой факт. А то, что скучать, ну, мы сейчас, хорошо, что мы находимся, нас переместили на время реконструкции на улице Крылова, 37, вот, спасибо Серверу Шаиповичу, Кокури, за то, что приютили нас, мы сейчас вместе с ансамблем Крым, вот, очень замечательно и хорошо нам там, пока все нормально. Ну, а здание, понимаете, ну, хорошо, что это центр, конечно же, но там тесно было, невероятно тесно. То есть репетиционный процесс, ну, можно было сделать, конечно, да, но там даже администрация вся, ну, помещалась, но с трудом.
Среди музыкантов филармонии бытует мнение, что уже в это здание они не вернутся. Вот используя ваши мистические особенности и возможности,
ну, я это, не знаю, я все эти прочувствовал на себе. Поэтому, как говорится, вот вам и ответ. Время покажет.
Денис, если бы вам в руки дали карт-бланш и сказали, что вот постройте в Симферополе ту филармонию, о которой вы мечтаете, от внешнего вида, заканчивая внутренним и в первую очередь ее наполнением, я имею в виду музыкантов, как вы видите классную современную филармонию в Крыму?
Ну, надо отталкиваться, знаете, от чего? От того, что, во-первых, Крым – это регион, где, в принципе, с культурой, ну, надо много еще работать. Много работать. Я даже вот от себя говорю, что я недорабатываю, очень часто недорабатываю. И нужно еще работать намного больше. Что касается зала, здание. Нужно исходить от того, что, как я сказал, что работать еще много нужно в плане культуры и для культуры Крыма. Но для того, чтобы был центр притяжения, нужно создать этот центр притяжения. Как показало вот за время моего опыта вообще работы не только в Крыму, но и за границей, я пришел к однозначному выводу, что нужно создавать события, либо нужно создавать, знаете, такой магический определенный центр, который бы являлся излучателем и магнитом. Вот что и, собственно, вот заметьте, все проекты, которые вот мы работаем, камерный оркестр, допустим, работает, да, все залы забиты. Почему?
Почему?
Вот почему, да. Вот взял я так, поколдовал, руками развел и все.
Ну, мы же выяснили, что это мистика.
Мистика, да, но сейчас такое время, что чувствительность людей очень снизилась за счет определенных внешних тенденций, которые уже идут на протяжении десятков лет. И для того, чтобы достучаться до человека, нужны более яркие раздражители и всплески, чем и является, например, зал природной пещеры мраморной, чем и является, например, здание тех же даже дворцов, тех же природных площадок определенных. И вот если говорить уже о стационарном строении, то это здание должно быть по всем параметрам, что внешне, что и внутренне, оно должно взрывать мозги. То есть это не должно быть никаких симметричных линий. Это должно быть совершенно шедевр архитектурной мысли, который совершенно бы не укладывался в привычные, стандартные видения здания.
Существующее наполнение филармонии может быть перенесено в то здание?
Ну, я думаю, что кое-что можно перенести, но кое-что надо будет кое-что по-новому сделать. Но определенный костяк, я думаю, оставить можно. Но не все. Собственно, я думаю, что даже указывать не надо. Это и так все понятно невооруженным глазом. Даже не музыканта, в принципе, он может сам сказать, что…
Легко ли обмануть зрителя?
Да, легко. Обмануть зрителя легко, но достучаться до него, и чтобы, вот, скажем так, достучаться до его сущности, до сердца, до его психики, до глубины, вот это стоит невероятных усилий. Но если вы это сделаете, все, человек ваш. Я вам скажу так, опять же, все зависит от человека. Разные слушатели есть, абсолютно разные. И опять же, они приходят совершенно с разными представлениями, вкусами. И ну, разные люди все, понимаете? Разные эволюционно они, знаете, как когда у нас произошло, ну, многие-многие времена назад смешение рас, то, соответственно, и эволюционное число общее, как бы оно тоже смешалось, да, если было выше, стало средним, да, с более, вот, и поэтому все люди совершенно разные сейчас, и по своим пристрастиям, и по вкусам, и по способности восприятия.
Как выглядит ваш среднестатистический слушатель? Сколько лет, какой пол?
Ну, я вам так скажу, среднестатистический слушатель – это, я даже беру статистику из сейчас такого приложения, из Инстаграм. Вот. Средняя статистика, которая у нас бывает на концертах, это 25-45 лет. Женщин больше намного. Вообще разные люди, совершенно разные. Вот, некоторые приходят, и им вообще все равно, какие места, и наоборот, они хотят только в первые ряды идти, кто-то наоборот просит там места подальше, ну, там же все от цены тоже зависит, вот, и мы это все понимаем. Совершенно разные зрители.
Давайте здесь вновь прервемся и после рекламы вернемся к слушателям.
Крым онлайн. Крымский вопрос.
Это радио «Комсомольская правда», «Крымский вопрос». Продолжаем беседовать о крымской музыке. В гостях у нас Денис Карлов, художественный руководитель камерного оркестра Крымской филармонии. О, Денис, у вас большой состав?
Ну, в оркестре у нас приблизительно около 20 человек. Около. Хотя я вот стараюсь потихонечку как-то по крупицам, но там хоть по полставочке, но себе, конечно, расширять.
Сложно находить эти крупицы?
Очень сложно, это очень сложно. Во-первых, ну, начнем с того, что кадров находить невероятно сложно в Крыму, то есть квалифицированных, нормально талантливых единомышленников именно, находить очень тяжело. То есть, во-первых, профессионалов мало, да, и их вообще нет, их просто нет. Крым, к сожалению, сюда за зарплату там около 20 тысяч рублей никто не едет. Это же надо понимать. То есть человек, если приезжает, он должен где-то жить. Правильно? Если мы говорим о том, что нам надо как-то сохранить, если мы хотим сохранить культуру, то ее нужно развивать. Развивать в плане именно создавания инфраструктуры для работы. Вот это и есть, это будет только сохранение. Про развитие это вообще отдельно, именно сохранение.
Хорошо, наши музыкальные учреждения не выпускают специалистов такой нужной квалификации?
Нет, не выпускают, к сожалению.
Почему? У нас же была когда-то, в недалеком советском прошлом, такая серьезная музыкальная школа.
Если говорить про музыкальное училище дает неплохие кадры пока еще. Вот, хотя тенденции, которые я чувствую, меня не радуют, которые я там наблюдаю, просто даже вот наблюдая со стороны. Вот. А что касается института, ну, мне сложно судить, но я за все время ни одного квалифицированного такого кадра, который бы получал там хорошую подготовку, я не видел, к сожалению. Ну, понимаете, когда учатся ради корочки, это не учеба, простите. Я когда ехал учиться, я ехал за 3-9 земель, я искал профессоров. Я не просто к кому попало ехал, я искал профессоров, я учителей искал. Я хотел постичь эти секреты профессии. И я, поступив в класс, я бегал в другие классы, смотрел, анализировал, наблюдал.
То есть получается, что проблема кадрового вопроса в Крыму – это отсутствие мотивации у людей?
Это, во-первых, мотивации, во-вторых, вообще культурный уровень, да, профессии. Но вот в оркестре это у нас очень сложно, а в хорах это сложнее во многократно, потому что, во-первых, ну, хоровая культура тоже имеет свою специфику, и надо иметь и слух, да, и должное образование. И, конечно, вот что даже касаться нашего камерного хора, да, вот «Товарищеского блага», который я очень люблю, потому что я выходец этого хора, я вообще могу сказать так, что я занялся дирижированием под впечатлением. Я еще, когда был совсем юн, учился в училище, меня Владимир Михайлович Николенко взял на работу. Это был нонсенс вообще. Студента второго курса струнного отделения взяли в профессиональный хор филармонии. Ну, это, да, это... И, конечно, вот те впечатления первые, которые я получал, прежде всего, от него, потому что он очень интересная, одаренная личность, невероятно. И вот желание именно дирижирования, вот, наверное, тогда вселилось в меня. Я вот, ну, спустя там уже, я потом стал профессионально заниматься дирижированием, конечно, спустя многие годы. Но эта мысль, знаете, как вот вирус такой, да, он зрел. И, конечно, у них проблематика вообще невероятная. Мало того, что там по историческому своему пути там, ну, полхора нет. Понимаете, половина хора, то есть камерный хор, когда я помню, мы выходили, мы гастролировали по всему миру тогда, я помню, очень. 35 человек минимум. Выходит хор 35 человек, как на подбор, все красиво. Ну, а когда остается хора половина, ну, это сложно. Во-первых, кадров нет, то тут, как говорится, когда хотя бы есть масштаб, да, то уже проще, да. А когда нету ни количества, и попробуй еще найти качественных профессиональных артистов, это очень сложно.
Получается, что размеры вашего коллектива и размеры того же Благовеста, они одинаковые.
Да.
До каких размеров вы бы хотели их расширить? Вот в той самой идеальной филармонии будущего.
Не, ну, понимаете, расширяться можно по мере необходимости. То есть, если есть необходимость расшириться еще, а она, конечно же, есть, то, конечно, вообще камерный оркестр по всем нормам и канонам – это до 37 человек. Потому что, ну вот, понимаете, вот проблематика бывает, да, вот у нас коллектив, вот каждый человек у меня просто как, ну, манна небесная. Вот один человек, два человека заболело, и как это, и что это за оркестр? Тогда? Это уже вообще тогда, понимаете, то есть вообще не болеть никому нельзя, вообще совершенно. То есть даже отпрашиваться никому нельзя. Сложно? Сложно. Кому-то всегда нужно куда-то что-то. А как? Но люди понимают. Вот что самое важное, я считаю, тоже, вот чем я горжусь, это тем, что, во-первых, мне удалось сохранить состав изначальный оркестра, который здесь уже был и работал. Я его чуть-чуть расширил, и самая главная задача, которую я ставил, это его сделать единомышленниками, чтобы они вместе понимали. Я постоянно эту работу веду, чтобы они понимали не просто, что они там работают, потому что им надо работать. Вы несете миссию, вы на войне, ребята. Вы должны бороться за культуру, за души людей, вы должны приобщать их к правильной культуре, которая действительно развивает, которая сверхчувственная, которая обладает колоссальным потенциалом.
Вы работаете постоянно с детьми, которые только ступили на путь музыки. Вы наверняка помните себя в этом возрасте. Отличается ли ваше поколение от их поколения?
Ну, я вам скажу, что когда я учился, Я только мечтать о таком мог. Такого не было, вообще не было. Чтобы кто-то где-то кого-то искал, о, это были единичные конкурсы, а конкурсы, сами понимаете, что это такое, везде там тот того тянет, там педагог того тянет, который... Ну, это все стандартно, как и, в принципе, и сейчас. Вот, а вот то, что сейчас, вот, допустим, вот ту программу, которую я инициировал, да, там, более 5 лет назад, «Одаренные дети Крыма», я выискиваю одаренных детей по всей республике, и, конечно же, их готовят педагоги, и в их школах музыкальных, да, там, школах искусства, готовят педагоги, потом звонят мне, мы встречаемся, мы слушаем, я слушаю их, то есть маленькое такое прослушивание, и все, и я их запускаю в совершенно различные международные проекты, совершенно разного масштаба, разного класса и так далее. В мое время было сложнее все намного.
А ментально отличаются дети?
Ну, опять же, да, когда я учился, это еще были 90-е годы, была инерция Советского Союза, а культура в Союзе, в Советском Союзе, была на невероятно высоком уровне, потому что государство отдавало себе отчет о том, что оно делает. И несмотря на тяжелейшие годы войны, послевоенные годы, когда ну, большая часть, ну, колоссальная часть генетическое население была истреблена, уничтожена в результате войны, да, но за что? За свободу, да, за светлое будущее. И вот Сталин, он очень хорошо осознавал. Он вообще, вы знаете, я вот совершенно недавно, вот у меня бывает так, что я встречаюсь с людьми вот еще того поколения, которое жило при Сталине. И вот они говорят, Советский Союз, ну много есть вопросов, кто-то любит, кто-то не любит, но когда все говорят, вот при Сталине, когда мы жили, было так-то и так-то. Вот, понимаете, он был созидатель, несмотря на всевозможные нюансы, но он созидал. И было внутри у людей понимание того, что завтра будет лучше, а сейчас все наоборот. Сейчас понимание у людей, завтра может быть только хуже. Вот в чем проблема, понимаете, совершенно разная расстановка точек. И, конечно же, Сталин прекрасно понимал, что такое культура. И вот он тогда, первая вот тройка лауреатов.
Буквально мало времени.
Да, дети. Буквально, да. Вот я еще говорю, первая тройка лауреатов конкурса международного, тогда, когда приехала, когда это были дети победили, значит, на конкурсе королевы Елизаветы, это был невероятный триумф советского народа, вообще советского государства. И вот почему я говорю, я когда учился, была тенденция Советского Союза, то есть была ощущение элитарности профессии, и педагоги были, и все понимали, что если ты классный, талантливый специалист, ты будешь востребован либо здесь, либо за границей, да, а сейчас видите, что происходит, размывается все, размывается основы основ, и эта проблема глобальнейшая, и она сулит нашей цивилизации хотя бы вообще иметь хоть какие-то слова называться цивилизацией. Пока мы просто имеем перспективу на высокую цивилизацию. Только перспективу, которая с каждым годом сейчас опускается бешеных темпами все ниже и ниже.
Денис, ну я очень рад, что в Крыму есть такой дирижер, как вы, который всеми силами поддерживает культуру и стремится ее поднять. К сожалению, время программы подошло к концу. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской филармонии, заслуженный деятель искусств Республики Крым, стипендиат правительства Российской Федерации Денис Карлов. Денис, спасибо вам за рассказ.
Спасибо большое. До свидания.
Не переключайте свои приемники, впереди еще интересный федеральный эфир.
Крым онлайн. Крымский вопрос.